Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Российская комедия «Холоп», которая вышла в наш прокат в канун Нового года, побила все возможные, наверное, рекорды, ну или если не все, то большинство рекордов. Она стала лидером проката за первые две недели января, по крайней мере, таких цифр ни один фильм еще не показывал, обошла даже фильм «Т-34», который выходил год назад и который до этого считался таким лидером проката за новогодний период. В общем, наша публика пошла на комедию. Я не стала, кстати, исключением, потому что, конечно, в новогодние праздники и в начале года хотелось улыбаться, смеяться, в общем, расслабляться и развлекаться. Поэтому сегодня будем говорить о комедиях, о том, что происходит с этим жанром в российском кинематографе, ну и, возможно, подумаем о том, что нас ждет в этом смысле в будущем. Виктор, ну а вы любите смотреть комедии, расскажите?
Ну, я бы даже сказал,
или вы серьезный человек?
Я бы даже сказал, немножко взял бы этот аспект чуть шире, потому что вообще вот смеховая культура, о которой, естественно, писал Михаил Михайлович Бахтин, а кто бы еще, она очень распространена в России. И эта смеховая культура идет из Древней Руси, я об этом писал Лихачев, о том, что были юродивые, которые создавали свою собственную культуру, именно ту культуру повседневности, о которой мы вообще ведем речь в нашей программе. То есть она была не только серьезная, не только официальная, но она и была тоже и карнавальной, и довольно смешной, сатирической, юмористической и так далее, юродивой. Потом мы все знаем, что в нашей стране распространен такой жанр, как частушки. То есть частушки шли, ну, в общем, прямо из веков, и эти частушки, надо сказать, действительно охватили всю страну. Это не было, так сказать, узкоинтеллектуальное такое происшествие, частушка. Это распевала вся страна. И есть частушки очень смешные. Они, конечно, сейчас уже становятся больше как исторический жанр. Мало исполняются и мало новых рождается или вообще не рождается. Но то, что у нас в историческом чемодане лежат частушки, это точно. Ну и дальше есть анекдоты, это просто тоже
кстати,
огромный,
наш жанр.
Огромная полоса, которая началась примерно с 1880-х годов. Это анекдот, который, ну, естественно, покорил всю нашу страну. А теперь уже мы выходим на более серьезную культуру. Это Чехов, Антоша Чеханте, это многие юмористические писатели и сатирики 20-го столетия.
Ну, мы недавно вспоминали Зощенко, с вами Зощенко, Верченко, Тэффи,
да.
И, конечно, Ильф и Петров,
да,
замечательный.
Ну и, естественно, тоже Саша Черный, Ильф и Петров замечательные совершенно, просто прекрасные юмористы. Поэтому можно сказать, что в нашей богатой культуре вот эта часть юмористическая очень значительна, и она до сих пор продолжается.
Ну, а, кстати, вот вы вспомнили юродивых, все-таки можно провести, наверное, параллель с шутами при королевских дворах в Европе. А вот частушки, что-нибудь аналогичное в Европе было?
Нет, я бы не сказал, что были частушки похожие на наши, я бы не сказал, что были анекдоты похожие на наши.
И анекдотов тоже не было.
Да. Там возникает вообще само слово «анекдот», это как бы такая, ну, скорее, история из жизни, если даже брать это французское слово «анекдот».
Ну, и в французском, и в английском,
да,
кстати,
тоже.
Да,
то же самое, да. Поэтому у нас анекдот – это был как бы такая, ну, что ли, газета, новости, перекладывались новости каждодневные и перекладывались новости, я бы сказал, такого морального, нравственного содержания, там что и как, что позволено, что не позволено внутри общественного договора, ну и так далее, и так далее, и так далее. И надо сказать, что, конечно, в какой-то степени анекдоты это были в Советском Союзе маяками, по которым можно было ориентироваться, куда движется общественное сознание.
Так и что сыграли огромную... какой части общества, да, человек еще, да, принадлежит? Тоже
и тоже это было. И много другого. В общем, то есть у нас были не просто островки культуры юмора, у нас смеховая культура очень серьезно закреплена. Да и вообще вот застолье российское, это тоже застолье смеховое, много смеха. В отличие, там, скажем, восточные застолья более такие строгие, более дисциплинированные, в смысле формальные. Наше это вот посмеяться, пообщаться со смехом. Вообще смеховая культура, еще раз подчеркиваю, довольно распространена. И поэтому В эту смеховую культуру, соответственно, входит тоже понятие советской, российской комедии, где затрагиваются как раз те темы, которые обычно также были показательны и для анекдота, только уже трансформированного. Ну, про частушку не скажу, но в основном про анекдот, который, опять-таки, был таким важным маячком нашей жизни. Теперь вот эта трансформация комедии, она тоже... Не случайно, потому что советские комедии, вот эти лирические комедии и замечательные комедии Гайдая, это же комедии, которые, можно сказать, несли правду о нас самих.
Ну, смотрите, еще до Гайдая, наверное, все-таки первые комедии были музыкальные комедии, конечно, ранние, с участием Утесова, прекрасные,
да,
фильмы,
Эрдмана,
«Веселые ребята», да, «Волга-Волга», да, то есть такие там, как бы почти мюзиклы.
Да. Не почти, а мюзикл настоящий.
Да, которые, в общем, и до сих пор с удовольствием люди пересматривают иногда. То есть начинали с таких более простых, может быть, прямолинейных фильмов, потом постепенно как-то все усложнялось. Дальше кто? Гайдай. Наверное,
нет,
да?
Дальше все-таки «Карнавальная ночь».
А, «Карнавальная ночь»,
это
безусловно.
Вообще просто, это фильм эпоха. И здесь надо сказать, что просто вот было кино до «Карнавальной ночи» и после.
То есть, а вот каким оно стало после?
Оно стало, ну, как бы двояким. Вот, я все думаю, какое слово надо. Двояким.
То есть в нем появился подтекст?
Появился подтекст, и появился еще частный человек. То есть обычно в соцреализме человек представлял собой определенную часть общества. Он был назначенцем. Так вот, его назначили бы там директором, хорошим.
Ну, например, свинаркой посуду.
Свинаркой посуду. Назначили и того, и другого. Или там директором, который тормозит, потому что он консерватор в производстве, а вот парторг, да, молодец. Ну и так далее, и так далее. В комедии Рязанова с замечательными естественными актерами, просто потрясающими, было показано, что это объективно официальная часть, потому что она действительно, ну, так сказать, такая, как она есть, она на самом деле просто такая кожура или такая кожа, которая закрывает, не дает возможности развитию живого организма, молодости, прежде всего, да, творчества, таланта, воображения даже и так далее, и так далее. Произошел взрыв, и после этого кино как бы уже не могло реагировать только на такого официального человека. Оно вело, так же, как и поэзия шестидесятников, оно вело понятия мировые и вечные, понятия любви, понятия дружбы, тоже очень важное понятие в те времена, и так далее, и так далее. А дальше уже, это, конечно, пошли гайдаевские комедии, которые я тоже надо пересматривать. Они очень смешные.
Очень смешные по сей день, кстати.
По сей
это
день,
вот,
да,
важное качество для комедии, да, что она не устаревает. Смотрите, а дальше были, например, фильмы Данелли, «Мимино». Ну, можно еще его расценить как комедию. А вот «Не горюй» – это комедия или это уже не комедия? Дальше фильмы того же самого Рязанова, например, фильм «Гараж». Это комедия или нет?
Ну, тут надо иметь в виду, что комедию можно воспринимать в узком и в широком. А «Вишневый сад» – это комедия или не комедия? Вот, да?
Мне кажется, уже трагедия.
А это же названо комедией, да. Ну и поэтому тут иногда название делается для того, чтобы зритель как бы понимал, что сейчас не надо не плакать, а прийти и разобраться все-таки, что происходит. И поэтому, мне кажется, и «Гараж», и другие вещи, связанные с рязанскими, или там Гайдай, там же тоже есть подтекст довольно глубокий и грустный у Гайдая. Но если ты просто в хорошем настроении, ты смотришь, и все.
Да, то есть все зависит от нашего настроения.
Да, и вообще в любой глубокой комедии есть, конечно, такая прослойка грусти. И мы освоили комедию в советское время как тоже возможность поговорить о том, что на самом деле есть. Не утопические какие-то элементы, не идеи фикции, идеи какого-то фейкового мира, а вот на самом деле, в каком мы мире живем, эта комедия нам как раз и давали возможность показать. Еще раз хочу подчеркнуть, что российский мир, он полон смеховой культуры, и мы иногда на это как бы не обращаем внимания, потому что нам кажется, что там есть проблемы, их надо решать, страна огромная, а через юмор много решается. Вот посмотрите, еще в конце Советского Союза возникла эта соц-арт, это смеховая культура, где там...
Это художественное направление.
Да, угу. Это был там и Илья Кабаков, Дмитрий Пригов, другие художественные.
Да, художественное и поэтическое,
да,
направление.
И, угу. это же направление во многом способствовало того, чтобы снять монополию соцреализма. Это случилось.
Ну да, Комар и Меламед рассказывают, да, что они подрабатывали, халтурили в каком-то пионерском лагере зимой, надо было рисовать там какие-то агитки и так далее. И, в общем, им там и пришла как раз идея вот перевернуть как бы весь этот мир этих агитационных плакатов пионерских и всего прочего, что окружало вообще, конечно, повсюду людей, да, и это, сделать из этого какое-то...
Это было философское решение, но и у них, и у Ильи Кабакова этот юмор, который, в общем, действительно, можно сказать, комедия чеховского размера.
Ну, а давайте вернемся к фильму «Холоп», который оказался, напомню, лидером проката по итогам
января. Аня, расскажите немножко о нем, действительно,
ну,
более подробно.
Да, значит, главный герой, такой избалованный мажор. Тут, конечно, не хочется, что называется, спойлерить.
Не надо, конечно.
И открывать какие-то секреты нашим радиослушателям, которые, возможно, тоже посмотрят или посмотрели. Но, тем не менее, значит, вот этот избалованный мажор попадает в прошлое, намеренно ему выстраивают такую новую реальность, дабы исправить дурной характер. Надо сказать, что...
Но там же вымышленное прошлое, это не то, что он попадает в прошлое. Там
нет,
же...
это не фантастика,
да,
это
вот
просто
именно.
Его отец решает таким образом, в общем, его немного наказать, не теряет надежды, что ситуацию можно исправить. Так оно, кстати, и происходит. Достаточно интересно мне было читать отзывы критиков на этот фильм. Совершенно неожиданно многие узрели в этом то, чего я, например, в фильме не увидела. Дело в том, что героя там достаточно жестоко наказывают. Он попадает в 1860 год, за год до отмены крепостного права, оказывается, собственно, холопом. Его там иссекут. В общем, все, что должно происходить с холопом, с ним и происходит. И какие-то критики, несколько статей я читала такого рода, узрели в этом какое-то воспевание насилия, наказаний, тут же это увязали с какими-то современными тенденциями воспитания детей и так далее и тому подобное. Я была сильно удивлена, потому что получилось так, что я сначала прочитала эти статьи, потом смотрела фильм. Я просто увидела, конечно, в этом фильме идею о том, что человека меняют отношения, потому что герой, естественно, влюбляется в некую девушку, естественно, это начинает его менять. Собственно, искренние чувства, неподдельные и настоящие, они и меняют человека. Достаточно много там иронии, такой, в общем, горькой иногда по поводу, так сказать, наших знаний современных, когда один из компаньонов, там наняты актеры, которые окружают этого главного героя, и один из них случайно, главный герой начинает говорить про какой-то фильм, а второй ему говорит, в каком-то фильме это видел. И тут понятно, что человек проговорился, сейчас этот главный герой поймет, что все это вымышленно, подстроено, но немножечко, несколько секунд подумав, он говорит, да что ты, о каком фильме ты можешь вести речь? Это же цветное кино, а у вас тут, небось, черно-белое показывают только. И там есть несколько эпизодов, где, в общем, очень жестко высмеивается отсутствие сегодняшних знаний, понимания каких-то исторических реалий и так далее.
Да.
Поэтому в этом смысле это настоящая такая комедия и в чем-то едкая. Но, с другой стороны, мне не хватило, конечно, набора каких-то комедийных, шуточных ситуаций. Вот, хотелось большего. Сложилось ощущение, что самые удачные моменты попали в рекламный трейлер, который все увидели и в интернете, и в кинотеатрах, смотря другие фильмы, предваряется эта реклама. Так что хотелось все-таки большей комедийности, но, тем не менее, зрители пошли, посмотрели, и это замечательно. О картине мы сегодня будем говорить с журналистом Павлом Гайковым. Он занимается кино.
Не только картинным,
да,
вообще,
и поговорим с ним вообще о жанре комедия. Паша, здравствуй, мы рады приветствовать тебя вновь в нашей программе. Сегодня говорим о комедиях. И хочу тебя для начала спросить, ты сам любишь смотреть комедии?
Здравствуйте, очень рад вас всех вновь слышать. Комедии обожаю, но честно признаюсь, что чаще смотрю иностранные, чем отечественные.
Так, а почему? Раскрой секрет.
Я думал, на самом деле, над этим вопросом, еще даже до того, как вы мне его задали. Тут, конечно, много разных самых факторов могут быть в этом ответе. Но, на мой взгляд, в России сложилась такая ситуация и тенденция, что о многих темах мы, в принципе, не можем упоминать и шутить. И таким образом сформировалось огромное количество тем, которые мы для себя представляем закрытыми. И из-за этого остается какой-то достаточно небольшой простор для юмористического маневра, скажем так.
Позволю все-таки себе не согласиться с тобой. Смотри, в советские времена была жесточайшая цензура, железный занавес, и вообще масса всего было нельзя. Но при этом есть множество очень разных комедий. Мы можем вспомнить так называемые лирические комедии Данелли и комедии Гайдая, которые сегодня, кстати, молодое поколение тоже смотрят. И все было.
А
и
еще
были
раньше,
темы.
А
и
еще раньше
много
можно
сейчас еще, да.
вспомнить «Веселые ребята»,
конечно.
«Волга»,
«Волга». Да, да, да.
Да, да. То есть были комедии, скажем так, более, может быть, простые, прямолинейные. Были какие-то более такие трагикомичные фильмы. Но, тем не менее, все это было. И были поводы для смеха, и шутки, и какие-то фразы, которые... остались.
Навсегда.
И, да, стали, в общем, крылатыми фразами. Вот как ты считаешь?
Да, они были прорывные же комедии, то есть «История с карнавальной ночью», которая там
конечно.
В своё время была вообще
да.
просто
это был
плевком
символ...
общественного вкуса.
Это символ эпохи.
Да, вы правы.
Да.
Ты права, Аня, вы правы в этом. И я тоже, на самом деле, не поверишь, подумал об этом, но стоп, как же так? Есть же противоречие в виде советской гениальной комедии. И тут, я думаю, работает, опять же, я для себя просто нашел такую зацепочку и зацепился за нее, что другая была индустрия, она была огромная. Это была целая машина, в которой было вовлечено, ну, я не знаю, тысячи авторов, наверное, точно, по всему Советскому Союзу были миллионы зрителей, там, 60 миллионов, 70. Это цифры, которые невозможны для современного российского проката. И возможностей для самореализации тогда не было, а сегодня кино — это все-таки не самый крутой, скажем, не самый престижный, может быть, вид самореализации.
Ой, ну сейчас так, все кинематографисты на тебя обиделись.
Ладно, чтобы никого не обижать, еще больше аккуратно буду выбирать слова. Но сегодня для человека, если он творческий человек и хочет реализоваться в финансовом плане, для него кино не является самым привлекательным инструментом. Он, скажем, больше заработает в рекламе или там, в организации мероприятий, на корпоративах и так далее. Если он хочет реализоваться творчески, то он тоже может там скорее в интернете что-то найти для себя подходящее, там миллионы разных форматов, в том числе, которые и монетизировать потом можно. То есть это не будет просто чистое искусство ради искусства. Кино, особенно коммерческое кино, а комедия — это все-таки в основном коммерческий жанр, задача которого зарабатывает, это точно не самый привлекательный для условного сценариста, режиссера, там любого специалиста формат. И поэтому не так высока, возможно, там конкуренция, не так много людей там работает и не так высоки в целом ставки, в отличие от советской системы, где кино было важнейшим из искусств.
То есть не хватает сценаристов?
Да, но сценаристов всегда, наверное, не хватает и будет не хватать, но это как бы вторично, то есть их не хватает именно потому, что кино, кинематограф российский не может предложить тех условий, и вообще не может предложить того, что будет привлекательно умным, талантливым, интересным, развивающимся постоянно сценаристам.
Ну, кстати говоря, недостаток хороших сценаристов – это проблема, о которой постоянно говорят и режиссеры, и продюсеры. Вот Федор Бондарчук постоянно акцентирует на этом внимание. Возможно, это одна из проблем.
Ты знаешь, мне просто кажется, что сама по себе нехватка сценаристов, она не на ровном месте появилась. То есть сценаристов-то в стране у нас, наверное, много. И вообще людей умных, тонко чувствующих реальность и умеющих запечатлеть ее в любом формате – достаточное количество. Просто эти люди не ставят себе целью во что бы то ни стало закрепиться в мире кино и заявить о себе там. Они сталкиваются там с огромным количеством проблем и понимают, что чем пробивать эту стену лбом, там, менять себя, жить впроголодь там и так далее, лучше как бы пойти другим путем. И действительно уходят в другие пути.
Паша, скажите, пожалуйста, а вот этот ход от современности в древность, ну...
Который как, в «Холопе».
Да, который в «Холопе» и который, естественно, в Иване Васильевиче, который меняет профессию, скажите, пожалуйста, вам он кажется надуманным или, наоборот, таким перспективным? С ним можно работать и дальше?
Мне он кажется интересным и перспективным тоже. Окей, это не самая, может быть, свежая идея вообще, но она точно свежа для российского кино. И то, что можно увидеть в этом фильме, я сужу в данном случае больше по трейлеру, конечно, показывает, что действительно через эту ситуацию... То есть эта ситуация не сама по себе просто ради комического эффекта была создана, а для того, чтобы раскрывать персонажей, показывать те самые особенности нашего быта, над которыми мы можем смеяться. То есть да, она сделана по тем же лекалам, что Иван Васильевич меняет профессию, но для российского кино это определенно новый ход, интересный, и это способ поговорить о нас тем языком, которого нету сегодня. Я думаю, поэтому, кстати, он, собственно, и популярен. Опять же, вот, ну, мне очень сложно тут выступать в роли эксперта, но благодаря оригинальности хода и благодаря тому, что проблемы, там есть свежеобозначенные проблемы, нетривиально решенные, с юмором, там, и дальше уже, видимо, хорошо выполненные, все это и стало платформой для такого успеха фильма.
Ну, кстати говоря, мы можем вспомнить еще несколько фильмов. Например, мною любимые французские комедии часто используют этот ход. Замечательная есть комедия с Луи де Фюнесом «Замороженный». Есть несколько фильмов с Жаном Рено «Пришельцы», когда люди попадают в какие-то другие исторические эпохи. Кстати, всегда смешно. Ну, примерно так же, как срабатывает всегда идея с переодеванием мужчины в женщину. Ну, вот, здрасте, я ваша тетя замечательная, есть комедию, которую я частенько пересматриваю для поднятия настроения и так далее. Так что здесь, мне кажется, есть такие вот традиционные ходы, которые каждый раз могут играть по-новому и будут привлекать публику.
Да, тут важнее не сами ходы. Ходы-то, как известно, они с древнегреческих времен сильно не поменялись. А интересно то, для чего эти ходы используются, как они раскрывают дальше персонажей, общество, там, какие проблемы поднимаются и так далее, и так далее.
А скажите, пожалуйста, если мы думаем о таком коммерческом успехе, и вот там миллиарды и миллиарды рублей, то можем ли мы сказать, что наш зритель дорос до таких высот, или наоборот, это все-таки, ну, такой, я бы сказал, обывательский уровень, любовь к таким комедиям. Как вы думаете?
Мне кажется, опять же, там, при всех условиях моих, выбор зрителя, в общем-то, удивил. Он удивил всех, удивил и меня, удивил и рынок, да, что они там не «Союз спасения» и не фильм «Вторжение» первыми пришли к этому миллиарду, не масштабные, зрелищные, наполненные экшеном, красивые, красочные картины, а фильм, который чуть проще, казалось бы, по исполнению, и уж точно бюджета его ниже, но в нем есть какой-то заложен некий сюжетный оригинальный элемент. Это на самом деле, на мой взгляд, опять же, не навязываю, но на мой взгляд это говорит о том, что мы всегда недооцениваем нашего зрителя, что мы привыкли как бы считать, что мы знаем о нем все и знаем, чем его привлечь, и что вот как бы брось ему там вот этот вот набор из элементов, и он радостно, что называется, схавает, побежит в кинотеатр и всем потом расскажет, но на самом деле это не так. Аудитория, на мой взгляд, работает намного тоньше. Да, то, что она выбирает комедии, причем не всегда как бы комедия в общем-то не считается интеллектуальным жанром, да, в массе своей, вот к ней такое отношение, и фильмы, которые зарабатывают миллиарды, тоже в общем-то не претендуют на какой-то ни на интеллектуальный, ни на нравственный камертон. Но, тем не менее, это и не самые плохие фильмы в своем жанре, то есть это хорошие, крепкие, качественно сделанные комедии с хорошим юмором, обильно представленным, разнообразным, с большим количеством, я повторюсь, все-таки социальных каких-то узнаваемых типажей, проблем. В общем-то, это не просто комедия ради комедии, это не столько комедии положений на самом деле, хоть они формально таковыми являются, сколько, ну, такие нормальные, серьезные, большие произведения.
Но скажи, о чем это говорит, что зрителю как-то не хватает юмора в жизни? У нас огромное количество юмористических программ по телевидению. Все-таки телевидение никто не отменял, и люди его смотрят. Есть интернет, где тоже масса каких-то тех же самых отрывков из комедийных шоу, программ и так далее. Ну вот это
на
что? Мы
есть,
в такую эпоху Франсуа Рабле живем, когда мы просто вот будем смеяться до упаду или что?
Но это говорит прежде всего о том, что публика, как и во все времена, хочет в первую очередь развлекаться. И то, что комедии всегда в топе, это, в общем-то, неудивительно, просто потому что они наиболее легки для восприятия аудитории. То, что много, я, кстати, не считаю. Мне кажется, что на телевидении вообще большая проблема с хорошим юмором. И лично я, ну, вот готов сейчас сказать, что не знаю ни одного классного юмористического шоу, там, сериала или любого другого телепродукта, который я готов смотреть регулярно. И
думаю, но это уже такая наша с тобой вкусовщина, например, а по факту их довольно много, этих программ.
Да, их много, но даже то, что как бы молодая аудитория уходит с телевидения и перестает его смотреть, это тоже признак этого. То есть юмористических шоу классных, наверное, большое количество в интернете, ну то есть не наверное, а точно, и люди смотрят их там, а вот на телевидении нету таких юмористических шоу, которые смотрит, допустим, молодая аудитория. Это тоже показатель. А, во-вторых, если мы так посмотрим, то они не такие разнообразные, то есть там достаточно избитый набор стандартных шоу. И там со времен Comedy Club, наверное, условного, мне кажется, ничего принципиально нового не появлялось. Да и Comedy Club, в общем-то, тоже уже многих утомил. Поэтому, на мой взгляд, есть большой запрос на хороший, качественный юмор, да и не на нехороший тоже есть. В общем, запрос есть на любой юмор. Главное, чтобы он был свежим и необычным. А вот на телевидении со свежим юмором как раз проблема.
Ну что же, будем ждать тогда, наверное, больше хороших комедий в нашем прокате.
С удовольствием их посмотрю.
Возможно, этот успех «Холопа» как-то вдохновит наших сценаристов и режиссеров. Спасибо тебе большое. Журналист Павел Гайков был сегодня гостем нашей программы, а мы завершаем на этом выпуск. Я напомню, в студии были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго.